Я также очень рад приветствовать всех моих дорогих братьев и сестер любовью Господа нашего Иисуса Христа и очередной раз сказать, что нам очень хорошо, когда мы собираемся вместе, и это действительно мои чувства. Всегда, когда я попадаю в общество детей Божьих, я как бы теряю ориентацию во времени. Я смотрю в зал, и мне кажется, что я переношусь лет на 10 назад. Я вижу те лица, которые я видел 10 лет назад или 15 лет назад. Как будто бы на машине времени я переношусь. На самом деле я просто перелетаю на другой континент. Сейчас, если кто-то бывает в наших церквах, приедете, вы увидите совершенно новые лица. Это серьезное обновление, которое происходит в нашей церкви, в Украине, в России, в странах бывшего Советского Союза. А попадая сюда, я снова возвращаюсь к тем моим добрым старым лицам, которые меня воспитывали. И я благодарен Господу, что мы можем рассуждать на такую важную тему, которая сегодня касается и тех, кто живет в бывшем Советском Союзе. Касается она таким образом, что мы переживаем вот этот конфликт, возникающий между новыми условиями жизни, между новыми возможностями, когда мы открыты теперь для общества, для культуры, когда какие-то или многие, или почти подавляющее большинство элементов современной культуры влияют на наших верующих, на наши церкви. И мы вынуждены искать ответ. А здесь вы находитесь в еще худшем положении в этом смысле. Потому что, во-первых, у вас нет такого притока новых людей, которые, когда приходят в церкви, балансируют немножко вот эти тенденции конфликта. Они приносят с собой культуру, и мы вынуждены быстрее приспосабливаться к этим новым условиям. Ну, а во-вторых, вы попадаете в совершенно новые условия, новый язык, новые взаимоотношения, новые представления, и все это создает для вас, может быть, очень остро ощущение конфликта, трудностей, соприкосновения чего-то нового, и надо решать эту проблему. Оказывается, мы не первые, кто стоим перед подобными проблемами. Церковь с самого начала испытывала вот эти трудности, эти проблемы. И вчера мы, собственно, пытались говорить о решении, которое Господь дает своим детям через опыт, давая возможность попробовать разные модели, разные варианты взаимоотношений между церковью и культурой. Церковь и культура. Так называется та тема, которой мы с вами будем рассуждать. Мы теперь говорим о том, что церковь и культура, столкнувшись между собой, стала искать взаимоотношений, поиск взаимоотношений. Поэтому мы особое внимание уделим реформации и новому времени. Итак, мы немножко вспомним то, что говорили вчера, о том, что между церковью и культурой действительно трудно искать и найти правильные взаимоотношения. Вчера, вы помните, мы начали свои рассуждения с вот этой картинки. Узел, который так завязан, что нет возможности ни разрубить его, ни развязать его. Это те взаимоотношения, которые выстраиваются между церковью и культурой, потому что церковь – это нечто совершенно инородное по отношению к этому миру, а культура – это все то, что создает человек, все то, что окружает нас, и язык, и технологии, и наши все взгляды, традиции, понимания, и поэтому-то очень трудно найти точки соприкосновения. И все-таки, несмотря на это, христиане начали искать, но поиск этот начался с полного игнорирования культуры. В скобочках я написал здесь такие слова: коммунизм христианской общины первого времени в Иерусалиме. Вы помните, они продавали все, они хотели разделить все поровну, чтобы все были одинаково удовлетворены, чтобы никто ни в чем не нуждался. В истории вот этот опыт христиан вошел с вот этим термином «христианский коммунизм». Это, казалось бы, очень правильная модель. надо отгородиться от мира, надо закрыться, надо прерывать всякие контакты, в том числе даже экономические контакты, и находиться в состоянии молитвы, в состоянии, может быть, какого-то мистического подвига, в состоянии богопоклонения. Ну что может быть лучше? Идеальная, казалось бы, модель. Но этой модели хватило всего на 15 лет. Примерно через 15-16 лет, оказывается, они съели все то, что продали, разделили, и дальше надо как-то жить. И апостол Павел уже вынужден собирать по всем общинам подаяния для того, чтобы содержать Иерусалимскую общину. Христиане очень быстро убедились, что вот такой радикальный отказ от мира, попытка полностью изолировать себя, к сожалению, ни к чему не приводит. Поэтому христиане прошли в течение первых веков через отрицание культуры, и уже с начала II века начали использовать то, что создавала культура. В скобочках я здесь написал апологеты. Вчера я обращал внимание, что в начале II века уже появились люди, которые стали защищать христианство. Ну, действительно, почему нас так гонят несправедливо, рассуждали они. И вот появление тех, которые защищают христианство методами культуры, методами этого общества, появление таких людей – это была новая веха в истории взаимоотношения между церковью и культурой. Это был как раз тот момент, который стал указывать, что христиане пытаются использовать в культуре то, что, казалось бы, можно использовать, и каким-то образом оправдать себя, защитить себя, построить более правильные взаимоотношения. И таким образом началось совершенно новое движение, которое характеризовалось тем, что уже церковь стала преобразовывать культуру. И к III веку, тогда, когда император Константин уже, собственно, созрел к тому, чтобы стать христианином, и в начале IV века это случилось, с этого времени церковь приняла какое-то неосознанное, никто ни на каких собраниях не голосовал за это решение, никто не поднимал руки, но вот сама ситуация, само действие поместных церквей, которые были разбросаны по всей Римской империи, было таково, что они стали использовать, вбирать в себя культуру и преобразовывать ее. И, собственно, отголоски этого движения мы видим и сегодня, особенно в наших вот постсоветских странах. Тогда, когда мы видим очень много молодых энергичных людей, христиан, которые хотят проповедовать в школах, которые хотят вести в школах уроки христианской этики. Кто из вас поднимет руку и осмелится сказать, что это плохо? Мы все понимаем, что это хорошо. Но, по сути, это попытка войти в культуру. Это попытка предложить наши христианские ценности миру, преобразовать этот мир. И это уже совершенно новый тип взаимоотношений. И это не только в отношении христианской этики, а в России эта проблема, может быть, еще более остро стоит, потому что там сегодня считается недостойный человек или ретроград, или вообще какой-то отщепенец общества, если ты скажешь, что основы православной культуры, которая преподается во всех школах, которая введена в сетку учебных программ, этот предмет утвержден Министерством просвещения, образования и просвещения Российской Федерации. И если ты попытаешься сказать, что это плохо преподавать этот предмет, так все уже люди, большинство населения считает, что ты будешь плохим человеком. А задумайтесь более серьезно и внимательно, ведь вопрос не только в том, что это православная культура, а вопрос в том, что это вообще попытка сформировать определенное мировоззрение, навязать христианское мировоззрение миру, не изменяя его сущности. Это попытка воспитать христиан. А с точки зрения Нового Завета мы видим и понимаем, что воспитать христианина невозможно. Христианин должен родиться. Это единственный способ. И поэтому я нисколько не отвергаю, конечно, и воскресные школы, и все институты, которые воспитывают христиан, обучают христиан. Я сам вовлечен, может быть, более чем все здесь присутствующие в систему образования, и люблю образование, но я прекрасно понимаю ограниченность образования, ограниченность вот этих попыток изменить общество путем перевоспитания его. Поэтому, несмотря на то, что мы не можем отказаться от таких попыток, мы не можем остановить эти уроки и, наверное, не должны даже останавливать эти уроки, потому что они все-таки облагораживают общество, они все-таки преобразуют это общество, делают его более совершенным. Но в конечном счете мы должны понимать ограниченность таких методов и их несовершенство. И вот в Америке, может быть, особенно остро можно переживать, изучая историю Америки, переживать именно эту попытку преобразовать общество и сделать его христианским. Ведь отцы-реформаторы, которые начали создавать Америку как государство, Америку как общество, свободное общество, где были провозглашены христианские ценности в основе всего общества, в основе Конституции, в основе Декларации независимости, лежат именно христианские ценности. И они ожидали, они думали, они надеялись, что это приведет к тому, что общество станет процветающим. И они не ошиблись. Действительно, общество стало процветающим. Но преобразование шло в обе стороны. Так было и в IV-V веке, так происходило и в XVII-XVIII веке в Америке, когда формировалось государство Америки. Мы, как христиане, преобразуем мир, но мы должны понимать, что этот процесс, к сожалению, имеет две стороны. Мир начинает преобразовывать церковь. Мир начинает влиять на церковь. И вот ущербность этой схемы, этой модели взаимоотношений как раз и заключается в том, что не всегда мы можем понимать и чувствовать, как, собственно говоря, влияет мир на нашу церковь, на наши взгляды, как происходит внедрение того, что совершенно противоположно нам. А, собственно, церковь исходит из принципа того, чтобы изменить и сделать мир лучше, спасти мир. Это было движение, это было желание, которое двигало людьми в античную эпоху и ввело их в Средневековье. И Средневековье, мы хотя бы бегло все-таки должны коснуться этого периода, Средневековье предложило еще более глубокое внедрение христианства в культуру. Такое внедрение, которое предполагало идею симфонии. И вот император Юстиниан, византийский император, один из самых великих императоров Византии VI века, который завоевал или сделал Византию самым могучим государством, который практически восстановил границы Римской империи, он был очень энергичным человеком, который во все аспекты жизни каким-то образом вмешивался, и, конечно, он не оставил взаимоотношения церкви и государства. И он как раз сформулировал идею, вот средневековую идею, которая потом давлела во все времена Средневековья и продолжает сегодня, на мой взгляд, оставаться доминирующей в славянском государственном сознании. И в России, и в Украине до сих пор и политики, и государственные деятели, и большинство населения придерживаются вот этой идеи симфонии. Они никогда не слышали, может быть, про Юстиниана, не знают, что это за идея симфонии, но они ее исповедуют. Суть ее в том, что церковь представляется в мире как душа в человеческом теле. Душа принадлежит телу и является неотъемлемой частью этого человеческого тела. И она делает человека, собственно, человеком. Она одухотворяет человека. И вот по представлению большинства людей, церковь в обществе, церковь в культуре, в государстве выполняет точно такую же функцию. Она тоже оживляет, одухотворяет государство. И без вот церкви, без тех взглядов, которые несет церковь, общество и государство ничего собой не представляют. Это мертвое тело. И вы знаете, это очень красивая теория.
Это, на первый взгляд, очень эффективная и даже правильная теория. Действительно, это так. Я не представляю себе, что было бы с обществом, если бы убрать из этого общества церковь, если бы убрать христианские ценности, если бы убрать все то, что, собственно, сегодня составляет смысл христианства. Но эти взгляды несут с собой и много недостатков. С этого времени, начиная с VI-VII века и вот буквально до XV века, время, которое мы называем временем Средневековья, в это время христианство внедрилось в культуру, преобразовывало культуру и создавало такой некий синтез, общечеловеческую культуру создавало. То, что мы сегодня называем общечеловеческими принципами, когда люди мира сего, люди неверующие говорят, что есть какие-то общечеловеческие ценности, на самом деле они пользуются историческим наследием христианства. Это христианские ценности. Они, может быть, и не знают, и не понимают, и забыли, что эти ценности были принесены христианством. Говорят там о взаимопомощи, говорят о милосердии, что это общечеловеческие достояния. Ничего подобного. Никогда милосердие не было общечеловеческой ценностью или достоянием. Во времена Римской империи отец семейства, например, имел право убить своего ребенка, и никто бы за это его не наказывал. И это была норма того времени. В то время совершенно другое отношение. Если человек был слабый, то его просто изгоняли, его просто обрекали на медленную или быструю смерть. И никто не думал о помощи, и даже этого понимания не было, что вот слабый нуждается в том, чтобы ему помогли. И что надо помогать слабым, бедным. Такого отношения даже не было. Поэтому если говорить уж по-настоящему, по правде, с точки зрения истории, то все общечеловеческие ценности, которыми сегодня так гордится все человечество, все эти ценности были сформированы как раз христианством, и только христианством. И практически всеми достижениями культура обязана именно христианству. И в живописи, посмотрите, самые величайшие произведения, и в науке самые великие имена – это все активные христиане. Это не просто номинальные христиане, а это люди, которые понимали, что они что-то должны принести в этот мир, они должны обогатить это общество, они должны помочь людям. И эти чувства двигали ими, и поэтому они как-то развивали все то, что, в общем-то, основано сегодня и создано человеком. Вот здесь на картинке изображен собор Святой Софии. На мой взгляд, это как раз символ соединения государства и церкви. Это как раз тот собор, который и построил император Юстиниан. Ну, здесь, правда, это реконструкция, компьютерная реконструкция этого собора, потому что сегодня он выглядит несколько иначе, он находится в Стамбуле, в современном Стамбуле, в древнем Константинополе, и превращен в мечеть, поэтому мы здесь убрали все минареты для того, чтобы восстановить поздние пристройки, чтобы восстановить первоначальный облик этого собора. Но это собор, который и сегодня поражает своей величественностью. Это самое грандиозное, наверное, сооружение, архитектурное сооружение, которое было создано когда-либо людьми. А создано-то оно в VI веке, в 537 году Юстиниан посвятил этот собор Богу. И когда заходишь в этот собор, то просто поражаешься, как этот купол висит как бы ни на чем. Это огромное инженерное сооружение, которое и современные строители не понимают, как его можно было построить. А все-таки построили. И построили для того, чтобы продемонстрировать силу Божью, для того, чтобы показать, что культура уже достигла определенного развития, это именно христианская культура, что это культура, основанная на каких-то ценностях. Таким образом, вот для меня всегда, когда я смотрю на Святую Софию Константинопольскую, я всегда думаю о том, как пытались соединить церковь и государство. И это соединение осталось до сегодняшних дней очень актуальным, особенно в странах бывшего Советского Союза. И сегодня, собственно, все политики хотят использовать церковные взгляды, использовать церковь для того, чтобы преобразовать общество. И, в общем, это хорошая идея, хорошая задача. Но на самом деле вот эта симфония,
которая когда-то была провозглашена, она имеет очень серьезные недостатки. Они заключаются в том, что для церкви есть проблемы в этом типе взаимоотношений. Для общества очень хорошо, когда церковь начинает влиять на него. Общество преображается. Мы действительно много делаем для общества. Но мы должны подумать и о второй стороне, о влиянии общества на церковь. И последователи таких типов взаимоотношений не учитывают до конца силу греха. Они не учитывают глубину испорченности человека. А человек действительно настолько грешен и настолько испорчен, что никакими методами воспитания его нельзя подремонтировать, нельзя его душу изменить до конца. Можно ввести его в какие-то культурные рамки, он станет человеком культурным, но он останется культурным грешником. Поэтому с точки зрения Нового Завета мы должны думать и понимать, что старое должно умереть, и из этого старого должно родиться нечто новое. В старые мехи нельзя вливать новое вино, говорит Иисус Христос. Так что тогда, когда мы рассуждаем о проблеме взаимоотношения, сегодняшней проблеме взаимоотношения церкви и культуры, мы должны тоже помнить этот исторический опыт. Потому что сегодня очень часто пытаются использовать какие-то старые формы, исторически сложившиеся или сегодня появившиеся формы культуры, и соединить их с церковью. Но 16 век предложил нам совершенно новые типы взаимоотношений церкви и культуры. Начинается эпоха протестантизма, эпоха реформации. 31 октября 1517 года. Это день, который во многих странах до сегодняшнего дня отмечается как государственный праздник, День реформации. В Германии, например, это выходной день, в других европейских странах – День реформации. Это день связан с именем Мартина Лютера. Вот портрет этого человека, человека, который начал реформацию. Причем он, собственно, начинал реформацию взглядов, начинал реформацию всех взаимоотношений не для того, чтобы как-то общество изменить, а прежде всего для того, чтобы обратить внимание на первооснову, на библейские взгляды, на библейское представление. Собственно, начинал он реформацию с очень простых вещей. Его возмутило до глубины души, его благочестивую личность возмутило, что продавали индульгенции. Индульгенции, которые давали возможность утвердиться в отпущении грехов. И тот монах, Тецель, который продавал индульгенции как раз в том городе, где жил Мартин Лютер тогда, он провозглашал, что «я имею власть больше, чем власть апостола Павла, я имею власть больше, чем власть апостола Петра, от проповеди Петра только тысячи людей каялись, а от моих индульгенций миллионы людей освобождаются от греха». Он даже говорил, что индульгенцию, вы, приобретая индульгенцию, можете получить прощение от самого страшного греха, что бы кто ни сделал. Есть специальная цена, есть индульгенция, заплатите деньги и можете освободиться. И более того, даже он проповедовал, что вы можете освободить из ада вашего дедушку. Подумайте, дайте всего 10 золотых гульденов, и ваш дедушка будет освобожден из ада. Неужели вам жалко 10 золотых гульденов? Или вы хотите, чтобы ваш дедушка мучился? И вот такие проповеди, которые совершенно уже не соответствовали ни духу, ни букве Писания. Вот такие проповеди послужили последней каплей того, что Лютер решил объявить диспут о природе индульгенции, о возможности использования индульгенции. Он написал свои 95 тезисов. В то время диспуты были очень популярны. Сегодня мы, наоборот, говорим о том, что мы обсуждаем проблему, пытаясь найти пути примирения, а тогда обостряли проблему. В те времена использовали метод диспута как метод какого-то боевого турнира,
когда каждый пытался доказать свою правоту. И эти диспуты были очень популярны, богословские такие диспуты. И Лютер как раз пригласил Целя на этот диспут. Но диспут, кстати, не состоялся, но тезисы, которые он написал, облетели всю Германию и послужили, может быть, той искрой, от которой разгорелся пожар реформации. Что очень важно отметить, что главный смысл реформации заключался, собственно, не к возврату в первохристианство. Многие понимают реформацию, протестантизм, как вот возвращение к первохристианству. Многие историки оценивают историю таким образом, что вот вначале было правильное христианство, потом оно постепенно становилось все хуже и хуже, искажалось от человеческих домыслов, а потом оно снова вернулось в раннее христианство, к первохристианству в лице моей собственной деноминации. Это, как правило, вот такая точка зрения доминирует во многих исторических работах, протестантских исторических работах. Но если говорить объективно, дело было несколько иначе. Действительно, христианство изменялось, оно уходило от первых своих основ. Действительно, в нем появлялось очень много такого, что совершенно не вписывалось в библейские, евангельские принципы. Многое такое, что делало христианство совершенно не похожим на христианство. Я не буду сегодня приводить эти примеры, но вы их прекрасно знаете, просто общаясь с историческим христианством. Но суть реформации, суть протестантизма заключалась в том, чтобы пересмотреть все то, что сотворило человечество, все то, что находилось в руках людей того времени, пересмотреть все это с точки зрения божественного откровения. Это было возвращение не к раннему христианству, а возвращение к Библии. И вот это очень важный момент. Когда мы просто в историю возвращаемся, мы можем потеряться, и мы можем снова допустить определенные ошибки. Но Библия дает нам определенные и довольно твердые границы, в которых мы можем развиваться. Но в каждой исторической эпохе, оказывается, мы должны применить библейские принципы. Мы вчера во время такого обсуждения на радио поднимали вопрос о том, что вот Библия ведь конкретно говорит о каких-то вещах, как надо поклоняться Богу или какую музыку надо использовать. И, казалось бы, просто выполняй Библию и все. Но на самом деле ведь Библия не предписывает нам ни музыкальные жанры, Библия не дает нам, не ставит последние точки над «и» в форме исполнения. Она дает основные принципы, которые приходится нам применять. Если бы Библия была каким-то сборником правил и предписаний, для некоторых, возможно, это было бы и легче. Но на самом деле Библия не такую роль играет. Бог почему-то желает, чтобы мы с вами были соработниками у Него, чтобы мы вместе могли творить вот этот синтез или взаимоотношения, или строить правильное взаимоотношение между церковью и культурой. И эти взаимоотношения, собственно, хотим мы того или нет, мы каким-то образом строим и рассуждаем. Итак, протестантизм предложил совершенно новый тип взаимоотношений. Это взаимоотношения парадокса или динамического равновесия, взаимоотношения двойственности. Что это имеется в виду? Во всех посланиях апостола Павла, да, собственно, не только в посланиях Павла, но, может быть, у Павла это более ярко выражено, есть какая-то парадоксальная двойственность. И очень часто мы наблюдаем, можем читать об этой двойственности. Вот Павел не уходит из мира культуры куда-то в изолированную общину, он никогда не предлагал такого пути. Но он честно всегда показывал конфликт, который есть между духом и между плотью. И для того, чтобы антихристианский дух не проникал в человека и в человеческую общину, мы не можем изолироваться от языческой культуры. И, с другой стороны, замена языческих обычаев на христианские тоже не создает Царства Небесного на земле. Христианство никак в силу своей природы не может стать частью культуры. Жизнь христианина фактически обречена на состояние двойственности, на состояние вот этого парадокса, о котором я говорю. С одной стороны, он хороший гражданин в мире, в обществе, А с другой стороны, духом он не принадлежит этому миру. Он гражданин Царства Небесного. Вот как раз парадоксальность Нового Завета в том, что мы одновременно и граждане мира, и граждане неба. Мы не исключаемся из какого-то одного состояния. Христианин живет одновременно в двух мирах. И влияние духовного мира на плотской проходит именно через любовь, через действия, через поступки христианина. И это, собственно, та позиция, которую Лютер увидел в Новом Завете. Поэтому в позиции, которую предложил Лютер и другие реформаторы, в этой позиции полностью отвергается только язычество, отвергается только грех. Но в нерелигиозных делах власть принимается такой, как она есть. То есть нет попытки преобразовать эту власть, нет попытки повлиять на эту власть. К светской экономике, к культуре отношение безразличное, по сути дела. Никто не ставит задачу изменить эти отношения. И прекрасно понимает и апостол Павел, и это хорошо поняли отцы-реформаторы, что триумф Христа возможен только после Его второго пришествия во славе. Здесь, на земле, нечего ожидать, что начнется полное Царство Небесное и Царство Иисуса Христа. И вот как раз классический протестантизм вот эту двойственность Павла очень хорошо сохранил. Причем очень интересно, что особенно в радикальной части протестантизма, наследниками которой мы с вами являемся, среди анабаптистов, среди других групп радикалов, если говорить не об их крайних проявлениях, а о центристской, библейской части анабаптизма, то среди них соприкосновение церкви и культуры никогда не происходило через сообщество, а только через каждого христианина. Некоторые считают, что это уже было влияние времени, индивидуализм, который стал появляться. Но до этого момента в основном люди мыслили категориями общества, социологическими категориями. А уже начиная с времен протестантизма, с реформации, начиная с XVI века, стали особо обращать внимание на то, что каждый человек – является тем мостом, тем проводником, через который происходит соприкосновение мира духовного и мира материального. И не надо строить специальные общественные институты, которые бы решили эту проблему. Каждый, оказывается, должен заниматься решением проблемы взаимоотношения церкви и культуры. И вот как раз антиномия, вот это неразрешимое противоречие, вот эта двойственность заключается в том, что каждый христианин одновременно и святой, и грешник. Он и спасен Христом по благодати, и только по благодати, а вместе с тем он несет личную ответственность за получение спасения. Он и пребывает во Христе, но вместе с тем воздыхает, пока он обитает в этом теле, желая совлечься, чтобы облечься во что-то лучшее. И так можно было бы продолжать и продолжать. Вот эти неразрешимые конфликты и противоречия. И что очень интересно, в Писании нет попытки свести эти противоречия воедино. Нет попытки найти логическое объяснение. Ну а как же нам тогда быть, если я и святой, и грешник? Как находить решение, если я и спасен уже по благодати, и вместе с тем я совершаю свое спасение? Как быть в этом случае? Писание не дает нам никаких решений, но предлагает вот эти два положения как реальность нашей жизни. И это положение парадокса, это как раз вот то взаимоотношение, которое мы можем использовать в смысле церкви и культуры, когда мы должны хорошо понимать себя как людьми, гражданами неба, но не уходящими из той культуры, в которой мы живем. В этом случае христианин занимается преобразованием общества, но он преобразует это общество через себя, через личность или через преобразование тех людей, с кем он соприкасается. Он понимает, что надо помочь этому миру, но он вместе с тем знает, что это абсолютно безнадежное занятие, что мир будет уничтожен, что мир обречен на погибель. Но это не значит, что я должен уйти и снять с себя ответственность за этот мир. Вот какое решение, собственно говоря, выработал и предложил протестантизм. Это, на первый взгляд, непростое решение, это очень, как бы, даже трудновмещаемое в наше человеческое сознание решение. Но это решение, которое позволяет нам находиться все время в библейской перспективе. Итак, отдавайте кесарю кесарево, а Божию Божие отдавайте Богу. Вот видите, соприкосновение двух культур, двух отношений – Божье и кесарево. Вот это Божье и кесарево должно сосуществовать рядом, тоже не смешиваясь между собой, но и не изолируясь друг от друга. Трудные весы, так сказать, в которых мы живем, трудное взаимоотношение, но это единственное взаимоотношение, которое допустимо было для людей того времени, которые пришли к пониманию того, что предыдущие модели не удовлетворительны с библейских точек зрения. Вот такая позиция, о которой мы говорим, позиция парадокса, она обладает достоинством тем, что люди все-таки и духовность могут развивать, и культуру не оставлять. То есть они могут совершенствоваться в обеих этих областях. Но и вместе с тем они не думают, что они могут что-то достичь в этом мире и радикально его преобразовать, то есть не питают ложных надежд. А вместе с тем есть и серьезный недостаток в таких взглядах. Казалось бы, хорошая модель, но она тоже обладает недостатками. И главный недостаток этих взглядов в том, что можно считать себя духовным, а жить во грехе. То есть вот это состояние парадокса иногда и, может быть, даже нередко приводит к тому, что люди говорят, что я вот верю, у меня все в душе, но жизнь его, оказывается, совершенно не подтверждает это. Это тоже состояние двойственности, но это не та двойственность, о которой говорит Писание. Это, конечно, искажение этой модели, но это то, что происходило, и, к большому сожалению, вот лютеранская церковь продемонстрировала, может быть, один из самых ярких примеров того, как неправильно можно использовать двойственность, когда лютеране, имея довольно правильную доктрину, ну, не во всем, но мы с ними согласны, но в большинстве случаев это правильная доктрина, но жизнь абсолютно неверная. Ты только кажешься, что ты живой, а на самом деле ты мертв. Вот это недостаток, очень серьезный недостаток вот этой позиции. Таким образом, мы рассмотрели уже четвертую модель взаимоотношений между церковью и культурой. Но история развивалась и предложила новые схемы взаимоотношений. Началась эпоха просвещения. С XVIII века начинается эпоха просвещения нового времени. Конец XVIII века, то есть практически это XIX и XX век. Вот уже совершенно новое представление об Иисусе Христе, об учениках. Вы видите уже совершенно новые, совершенно не классические формы подачи тех самых идей, которые мы с вами хорошо знаем. Это Вечеря Господня, уже так, как ее изображает Сальвадор Дали. То есть совершенно искаженная перспектива, непонятные взаимоотношения, но совершенно выделяется Христос как великий учитель, непревзойденный учитель. Теперь уже в этот период церковь стала рассматриваться как результат развития культуры. Это уже неотъемлемая часть культуры. И последователи таких взглядов считают себя христианами, но у них просто нет даже никаких противоречий между церковью и миром. Мы говорим о противоречиях, но у тех, которые считают себя последователями взглядов слияния церкви и культуры, у них вообще нет этих противоречий. Они о христианстве говорят терминологией культуры, а о культуре говорят в христианских терминах. И там это все настолько перемешано, что уже нет никаких ярких и четких критериев. Суть, собственно, христианства сводится к моральному совершенствованию. В таком случае Христос предстает как великий учитель нравственности. И с богословской позиции мы называем такие взаимоотношения либерализмом. Христос уже не спаситель, во-первых, а учитель нравственности. И в либерализме церковь как раз сливается с культурой. Вот такое соединение, неразрывное соединение церкви и культуры. И все-таки эта позиция обладает определенным достоинством.
И надо сказать, что в XIX-XX веке представители либерализма очень многое сделали для просвещения общества. И достоинство этой позиции в том, что ценности христианства очень облагораживали общество, и именно либералы стали миссионерами для самых высших слоев общества. Ну, насколько это была миссионерская работа, здесь можно по-разному оценивать, но, во всяком случае, они несли христианство, несли Новый Завет к тем высшим правящим слоям общества, к которым, собственно, обычное евангельское христианство никогда не имело доступа и не могло бы достучаться. А вот либералы, которые пользовались научной терминологией, которые обладали такими же знаниями, которые, собственно, происходили из этого же общества, они как раз и стали миссионерами для этого общества. Но недостаток этой модели. Из христианства берется только какая-то часть, а дальше строится дополнение, рассуждение, добавки такого рода и такого класса, что уже христианство совершенно неузнаваемо. И христианство вряд ли узнало бы само себя, если бы посмотрело на модель, которую строит либеральное богословие. Итак, невозможно остаться в стороне от соприкосновения между церковью и культурой. Это соприкосновение неизбежно. Вчера мы смотрели, может быть, более жесткую картинку этого соприкосновения, но даже такая более мягкая сторона соприкосновения – церкви и культуры вызывает всегда конфликт, вызывает всегда напряжение, всегда вызывает искры. И как же решать эту проблему? Все пять типов взаимоотношений живут сейчас. Они есть сейчас в нашем мире. И вот славянским церквям наших евангельских христиан-баптистов всегда был ближе вот этот парадокс двойственности. Они ощущали эту двойственность и старались найти себя в этой двойственности. Хотя, безусловно, были группы, которые старались отделиться полностью, отгородиться от мира, забыться и не иметь никаких контактов с миром. Но все-таки основная масса христиан-баптистов, евангельских христиан всегда находила состояние двойственности. И поэтому сейчас остается выбор. Выбор за каждым из нас. Мы с вами должны тоже взвесить и рассудить, насколько каждая модель приемлема, что лучше и каким образом мы с вами вот в этих конкретных культурных условиях Сакраменто или Калифорнии можем найти правильный тип взаимоотношений. Где границы того, что мы можем обращаться к этому обществу, использовать культуру этого общества, и где мы должны остановиться, как мы должны переживать. Вот это историческая перспектива, которая дает нам возможность рассудить о себе и взвесить, и применить эти все модели к нашей жизни. Спасибо, друзья.